Глава 11. За прошедшие с начала операции полторы недели Саша на деле познал, что имел в виду Шурик, говоря: «Главное в горах не войнушка, главное до войны доползти, да, гора?» На что тот, соглашаясь, молча кивал головой. От Матайча Саша узнал о случае, который под этим подразумевался, и который тщательнейшим образом все старательно обходили молчанием. 6 месяцев назад, еще не вполне очухавшемуся после госпиталя горе, пришлось принять участие в тяжелейшем рейде в район Зуба, и на 7-й день длительных высокогорных переходов он сломался. И сутки еще шел сам, поддерживаемый товарищами под руки, без вещмешка, бронежилета и оружия. А ночью у него открылась кровавая рвота, и его в полубессознательном состоянии еще 2 дня тащили практически на себе. Благо в последний вечер наткнулись на обитаемый кишлак, где взяли осла. На нем-то и довезли полумертвого снайпера к посадочной площадке. Еще одному парню в роте повезло намного меньше. К вертолету его принесли уже остывшим. Это был 3-й солдат батальона, погибший на этой операции от истощения сил и переохлаждения. По возвращении в полк Гора целую неделю пролежал в санчасти, слетал на обследование в кундузский медсанбат и через 3 суток, потеряв за эти дни 20 килограммов веса, вернулся в роту. Несмотря на, в общем-то, для высокогорного региона довольно заурядный случай, приключившаяся с ним история больно ударила по самомнению Горы. И теперь только Шурик мог позволить себе, и то лишь намеком, такую роскошь, как наступить другу на любимую мозоль. Один раз уже в Аргу шеф сказал Саше: «Смотри, вначале подыхают морально, а уж потом отказывают ноги, причем тут же. Так что знай, будет не в моготу, сразу говори». После чего он 2 раза на затяжных переходах по собственному почину брал у подопечного ПК, хотя тот его не просил и вполне еще мог самостоятельно тащить свой пулемет. Переходы в горах – самая настоящая изуверская и изощреннейшая пытка. Считай оружие, огромный боекомплект, бронежилет, каску, сухпай, вещи и прочее снаряжение выходило в среднем до 40 килограммов. У пулеметчика чуть больше, у снайпера чуточку меньше. Хуже всех приходилось расчетам АГС. Те ко всему своему еще тащили гранатомет, станину и ленты. Через 3-4 часа после выхода в горы казалось, что еще 5 минут и солдаты попадают на месте. Но эти 5 минут складывались в часы, часы в сутки, а бойцы, понуро опустив голову и не глядя по сторонам, да пусть лучше пристрелят, все шли и шли, как тогда говорили на автопилоте. После подобных переходов на привалах Саша, очумело уставившись пустым взглядом в небо, думал, что еще одного такого марша ему не вынести, и его, так же как гору, понесут на руках, и с содроганием слушал смешки дедов, утверждавших, что летние операции – прогулка, то ли дело зима. И, несмотря на 40-градусную жару, это было действительно именно так. Самое главное – летом несли меньше вещей. К тому же к жаре быстро привыкали, а вот зимой к снегу, налипавшей на сапоги пудовыми гирями грязи, промокшей одежде и пронизывающим сырым ветрам неизбежно прибавлялись невыразимые ледяные ночевки в заснеженных промозглых окопах. Отсюда и неминуемые переохлаждения, обмороженные ноги и прочие прелести любительского альпинизма. Неизвестно почему, но доблестное и умудренное воинским опытом командование славной 40-й армии, но никак не могло понять, что ведущим боевые действия в высокогорных провинциях частям жизненно необходима такая мелочь, как свитера, банальнейшие шерстяные носки и нормальная обувь, и что состоявшие на вооружении нашей непобедимой армии с 18-го года бушлаты, кирзовые сапоги, байковые портянки и хлопчатобумажное белье – не лучшей амуниции для этих регионов. Но сейчас стояла иссушающая осень, район Аргу к высокогорью не относился, и Саше оставалось только безрадостно гадать, что же его ждет впереди. Последние 3 дня роток буквально падало с ног. 3, 4, 5 прочесываний за день выматывали не хуже любого перехода. Все время бегом. Машина, кишлак, дувалы, дувалы, дувалы. Опять машина, и вновь дувалы, дувалы. Если в первый день шмонального марафона еще как-то было интересно, то на третий день Саша уже мутило от встречавшей его на подходе к селению терпкой пряной смеси кизячного дыма, козьей вони и стойкого всепроникающего навозного смрада. Дедушки, разумеется, держались намного лучше, попривыкли. Ну и, конечно, не упускали возможности перехватить в кишлаках местного айрана, лепешек и всевозможных бакшишей. Правда, приходилось им тоже несладко, дабы не нарваться на неприятности со стороны офицеров и особистов. Номинально эти вещи считались мародерством и теоретически вполне могли подвести под трибунал. Несколько раз третий взвод налетал на бахчи, и тогда десанты БМП бывали доверху забиты сочными, но не очень сладкими арбузами и дынями. Два раза по ночам ели мясо. Первый раз Валерка ухитрился под носом у комбата подстрелить овцу. Шурик и гора тут же в селении в течение каких-то 5-7 минут ее мастерски разделали, а вечером уже в другом кишлаке сварили целое ведро аппетитнейшего, процентов на 70 состоявшего из одного отборного мяса, жирнейшего плова. Во второй раз, дня через два, взводу после друзей-разведчиков досталась внушительная телячья ляжка. В тот день, как назло, ни одной усадьбы, даже самой затрапезной, на пути не попалось, и телятину ели, жаря на углях костра. Молодая половина взвода до утра мучилась от поноса. Поскольку сухпай сбрасывали нерегулярно, на подобные вещи офицеры роты смотрели сквозь пальцы, главное, чтобы большое начальство не видело. Особых достижений у 4-й мотострелковой не было, и ротные вместе с замполитами и командирами взводов, возвращаясь после встреч с комбатом, все более и более терял настроение и цвет лица. Солдаты эту перемену ощущали незамедлительно. На 4-й день кишлачного супермарафона подразделению наконец-то повезло. Второй взвод чисто случайно зацепил какого-то подозрительного детка. И не просто бабаишку. Как потом выяснилось, начальника снабжения самого Джамалуддина, этакого главного интенданта. Быстренько посовещавшись и ничего не сообщив штаб батальона, правоверного передали на ночь третьему взводу. Пономарев сразу отвел свои машины подальше от роты и встал на небольшой, открытой со всех сторон сопочке на ночевку. Духа, по афганским меркам прилично одетого, но внешне неказистого, неопределенного возраста старика немного побили, больше для острастки. И связав так, что пятки оказались прижаты к локтям, на полночи бросили в свободный окоп. Естественно, очень убедительно пообещав пристрелить утром. Саша отдежурил первую половину ночи, а вторую проспал, различая сквозь поверхностный сон приглушенные плащ-палаткой голоса взводного, Шурика, горы, глухие звуки ударов, невнятные бормотания и всхлипывания насмерть перепуганного бабая и высокий голос Шавката Шерназарова, переводчика взвода. Через пару часов к Саше под плащ-палатку втиснулся гора и, прижавшись спиной к спине, сказал: «Спи, спи, завтра тяжелый день». Саша поинтересовался: «Ну что он, заложил своих?» «А куда ему, ублюдку, нахер деваться?»